Там он узнал, что СНК намеревается выпустить собственные ценные бумаги. Изготавливаться они будут в Швейцарии, на фабрике, которая находится под Цюрихом, и печатает ни много ни мало настоящие швейцарские франки. Предполагается выпустить 10 номиналов этих бумаг. Они будут отличаться друг от друга изображенными на них портретами великих людей. Лёлику поручается чрезвычайно важная миссия. Он должен сделать все 10 макетов, записать их на компьютерную дискету, слетать на 2 дня в Швейцарию, вставить эту дискету куда положено, получить пробные оттиски и вернуться с ними в Москву. За каждый макет 1000. Пребывание в Швейцарии за счет СНК, плюс премиальные, о которых будем разговаривать отдельно. Годится? Когда художник поинтересовался, кто будет договариваться о командировке с его начальством, ответ был довольно резким. Это ваша проблема. Подумав, Лёлик согласился. Такие деньги плюс Швейцария. В общем, можно и заболеть на 2-3 дня. А чьи портреты надо рисовать? Ему дали список и поинтересовались, когда будет готово. Лёлик начал размышлять. День-другой на то, чтобы где-то добыть их изображение, по 2 дня на портрет меньше не получится. 4 дня на изготовление дискеты, короче, за месяц можно уложиться. «Как ты сказал, месяц? Ты что, сдвинулся? Неделя на все. Найми 10 человек, пусть рисуют». Лёлик попытался объяснить, что в таком случае портреты могут оказаться разностилевыми. Нехорошо-с. Но ему ответили: хрен с ними, со стилями, не об этом сейчас думать надо. Договорились или нет? Если договорились, то вот комната, в которой он будет работать, вот администратор, он будет исполнять все поручения Лёлика, вот официанты, которые будут его кормить и поить днем и ночью, а вон там, по лестнице, спальня, где он сможет отдыхать. 3000 задатка. Виза есть? Нет? Давай сюда паспорт, начнем оформлять. Только на 3-й день... Потея над портретом древнегреческого бога Гермеса, покровителя коммерсантов, Лёлик вспомнил, что дома его дожидается подруга, так и не добившаяся искомого удовлетворения. И ему стало тревожно, но потом он отвлекся. К середине недели портреты были готовы. Ничего, кроме отвращения, продукт коллективного творчества у Лёлика не вызвал. Известный меценат и капиталист Савва Морозов производил впечатление много и тяжело пьющего человека. Колумб был изображен в виде профиля на медали, а Билл Гейтс, один из основателей корпорации Microsoft, выглядел совершеннейшей копией покойного киноактера Юрия Богатырева. На всякий случай Лёлик показал портреты Платону Михайловичу. Тот жутко расстроился. «Что можно сделать?» — спросил Платон, озадаченно взирая на испитое лицо Саввы Морозова. «Нужно еще время», — боязливо увякнул Лёлик. «Хотя бы 3 дня». Платон задумался. «Это плохо», — сказал наконец он. «Очень плохо. 2 дня максимум». «Договорились? Я прямо сейчас говорю, чтобы брали билет на Цюрих. Там тебя встретят». Когда до самолета оставалось 3 часа, Лёлик все еще сидел за компьютером. Платон поначалу каждые 20 минут выскакивал из кабинета, смотрел на часы, бурчал что-то под нос, затем начал подсылать к Лёлику администратора, который стоял у художника за спиной и действовал ему на нервы. Когда же Лёлик наконец вынул из компьютера последнюю дискету и потянулся за сигаретой, его тут же подхватили под руки, запихнули в машину, бросили в открытое окно паспорт, деньги и билет на самолет и отправили в аэропорт. Все облегченно вздохнули, но, как оказалось, напрасно.
«Кто его провожал?»
— бушевал Платон, когда на следующий день Лёлик позвонил из Цюриха и сообщил, что шереметьевская таможня отобрала у него все 10 дискет с макетами, а без них Лёлик ничего сделать не может. «Кто контролировал? Выгоните его отсюда к чертовой матери немедленно, чтобы я его больше не видел! Кто у нас есть на таможне? Срочно соедините меня с Федором Федоровичем, быстро!» Единственным человеком, у которого была многократная швейцарская виза, и который мог без особых проблем немедленно вылететь в Цюрих, оказался Сысоев. «В Цюрихе встретишь этого парня в аэропорту», — инструктировал Виктора Платон, к крутя в руках пакет с дискетами, спасенными Федором Федоровичем. «Отдашь ему. Скажешь, что у него 2 дня. Потом садись на поезд до Берна. Тебя встретит Штоер. Пусть подпишет вот эти бумаги. Позвони мне из гостиницы и утром вылетай в Москву».
«А как я через таможню пройду?»
— поинтересовался Виктор, отбирая у Платона конверт.
«Тебя Федор Федорович проводит», — отмахнулся Платон. «Через депутатский зал. Там все будет нормально».
В аэропорту Цюриха Виктора встретил пьяный в дым Лелик, который с трудом узнал московского эмиссара, а узнав, полез целоваться.
«Я офигеваю», — молол Лелик заплетающимся языком. «Просто офигеваю. Самолет-балдеж, как называется? Свисер? Блеск. Только сел, подходит. Спрашивают перед взлетом, чего будете пить. Потом опять подходит, чего на аперитив будете. Перед правым поворотом, перед левым поворотом, перед посадкой. Балдеж. В гостинице поселили. Номер 3 комнаты, все бесплатно. Но, мужики, вы даете. Но вы крутые. Дискеты привез?»
Виктор передал Лелику конверт с дискетами. Тот небрежно сунул его в карман куртки и помахал рукой двум намазанным девицам, сидевшим в баре.
«А это кто?» — спросил Виктор с недоверием, покосившись на девиц.
«Это наши», — махнул рукой Лелик. «Студентки из Казани. Отстали от группы, голодают. Я их у себя поселил, пусть подхарчатся немного». «А чего, 3 комнаты же?» «Слушай, ты мне долларов сколько-то не подбросишь? На кисточки, краски. Хочу пару пейзажей написать».
Вернувшись в Москву с подписанными у Штоера бумагами, Виктор обрисовал Платону впечатление от встречи с Леликом. Платон встревожился.
«Говоришь, пьет? И девки? Черт, надо срочно связаться с фабрикой и узнать, чем он там занимается».
На фабрике ответили, что господин художник заходил утром, побыл полчаса и обещал к вечеру появиться снова. С дискетами все в порядке, но они сделаны не совсем по стандарту, поэтому пришлось пригласить специального программиста, который их переделывает.
«А господин художник контролирует процесс. Что ему передать?»
«Что?» — взвыл Платон. «Процесс контролирует? Найдите его в гостинице!»
Отыскать Лелика в гостинице удалось только на 3-й день. А до этого на звонки отвечал игривый девичий голос. Лелик был трезв и сумрачен.
«Ну что я могу сделать, Платон Михайлович?» — осведомился он, дослушав Платона до конца. «Я же не виноват, что у них стандарт другой. Он у них уже 100 лет другой, откуда я знал? Они взяли человека, он ездит за 50 километров. Я вообще тут обалдеваю. С 8 до 10 они пьют кофе, не моги тронуть. Так что я прихожу к 10, когда этот тип садится за компьютер. 1.5 часа посидит, обед. Это у них святое. До 1:30 обедают, потом опять кофе пьют. Еще 1 час поработают и шабаш. 4 часа — конец рабочего дня. В 1:05 уже ни одного гада нет. Я ему намекнул, что хорошо бы вечерком посидеть. За 2 дня все и забацали бы. Так он на меня посмотрел, как на недоделанного. Откуда я знаю, когда закончим при таких темпах? Платон Михайлович, еще 1 неделя как минимум.
Платон Михайлович, тут такое дело. Они мне говорят, что с завтрашнего дня я за гостиницу должен сам платить. А у меня...»
«Понял. Понял, спасибо, Платон Михайлович. Большое спасибо. Как зовут?»
«Штоер. Большое спасибо». Но когда Ронни Штоер, швейцарский партнер Инфокара, появился в Арау, чтобы заплатить за гостиницу Лелика, ему сказали, что господин художник выехал и не сказал куда. Штоер тут же позвонил на фабрику. Ему сообщили, господин художник перебрался в Цюрих и появляется 2 раза в день. Утром уже был, теперь ждем к вечеру. Ронни посмотрел на часы, плюнул и вернулся в Берн, оставив на фабрике свои телефоны. Лелик прорезался через 10 дней. Он позвонил в Инфокар из Шереметьево и заявил, что все готово, пробные оттиски он привез, но нет ни копейки, чтобы выбраться из аэропорта. За Леликом послали дежурную машину. Юный художник выглядел довольно жалко. Он весь как-то передергивался, почесывался,
был грязен и небрит. Левую щеку украшали 3 длинные параллельные царапины. Дышать Лёлик старался в сторону. «Интересно, как его пустили в самолет?» — поинтересовался Ларри, когда Лёлик, отдав отчески и подарив Платону 50-граммовую бутылочку водки из гостиничного мини-бара, отбыл домой. Лёлик вернулся в Москву как раз в то время, когда война с несговорчивым клерком из Центробанка была в самом разгаре. Платон плел многоходовые интриги, и смотреть отчески было некогда и некому. Когда же клерка удалось отвести в сторону, и Платону сообщили, что последняя виза получена, а документы понесли руководству на подпись, он развернул отчески и ужаснулся. Нет, портреты были в полном порядке, но 3 заветные буквы «СНК» были написаны не тем шрифтом, который заказывали, не шрифтом первых дней советской власти, все еще вызывающим романтическую ностальгию, а отвратительными черными готическими буквами с заостренными засечками. Никто, кроме Платона, на такую мелочь не обратил бы и внимания, но для главы инфокара она имела принципиальное значение. «Так», — сказал Платон, отбушевав, — «Витька, ищи этого дюрера, полетишь с ним. Глаз не спускай, даю 3 дня». Доставленный посреди ночи Лёлик объяснил, что нужной гарнитуры в компьютерной библиотеке шрифтов нет и никогда не было. По каковой причине 3 заветные буквы пришлось бы изготавливать на компьютере вручную, по точечкам. А это совершенно дикая работа, на которую в сверхтяжелых швейцарских условиях не хватило бы никакого времени. Посему он, Лёлик, принял решение подобрать хоть сколько-нибудь похожий шрифт. И вообще, Лёлик очень признателен и инфокару, и лично Платону Михайловичу за интересную работу и возможность побывать в прекрасной стране Швейцарии. Но больше он туда не поедет. Ни за какие ковришки. Потому что от всей этой затеи он жутко пострадал. Во-первых, у него серьезные проблемы дома. Когда его первый раз притащили в инфокар и сразу запрягли, Лёлик как-то забыл, что у него в квартире осталась девушка. А уезжая, он квартиру машинально запер. В общем, квартиры, считайте, нет. То есть стены еще существуют, и входную дверь он почти починил. Но жить там нельзя. Во-вторых, Лёлик выпросил на работе неделю, а не было его больше месяца. И его уволили ко всем чертям, даже не заплатив того, что причиталось. Ну да это бог с ним. Дело в том, что сейчас Лёлик уже устроился в новое агентство к американцам, где ему платят втрое больше. И работает он там всего неделю. А что такое 3 дня по-инфокаровски, или, если угодно, по-швейцарски, он уже знает. И рисковать новым местом никак не хочет. Есть еще 3-я причина. Лёлик не стал о ней распространяться, но было, в общем, понятно, что у него возникла определенная медицинская проблема, и он должен регулярно посещать лечебные учреждения. «Ладно», — сказал Платон, терпеливо дослушав Лёлика до конца. «Ты мне скажи, есть возможность за 3 дня поменять шрифт? Принципиально?» Лёлик подумал и кивнул. «На фабрике не получится, там в 4 все опечатывают. Но в Цюрихе я познакомился с одним художником. У него дома стоит такой же компьютер. У него можно плотно сесть и все сделать. Но не за 3 дня, но за 4 можно». «Вот видишь», — обрадовался Платон. «Значит, без тебя никак». Через час, после того, как Платон 3-жды переговорил с новым начальством Лёлика, сопротивление юного художника было сломлено. И на следующий день Сысоев и Лёлик вылетели в Швейцарию. «Вить, ты программирование не забыл еще?» — спросил Платон, когда они прощались. «Нет? Возьми все под свой контроль, ладно?» В самолете Лёлик не пил, что-то напряженно обдумывал, а перед посадкой сказал Виктору. «Знаешь, старик, тут есть одна идея. Только пообещай, что ты не начнешь суетиться и требовать, чтобы мы тут же вылетали обратно». Виктор настороженно посмотрел на Лёлика. «Мне вот только сейчас в голову пришла одна мысль», — начал объяснять Лёлик, получив от Виктора необходимые заверения. «Берем готовый оттиск, я рисую на бумаге нужный шрифт, потом мы это вводим в компьютер с помощью сканера и совмещаем. Так вообще-то не делается, но можно попробовать. Если получится, за день управимся. Тогда 2 дня имеем свободных. Ну как, договорились?»
«А куда же ты раньше смотрел?» — спросил Виктор, оценив идею. Лёлик пожал плечами.
«Со шрифтами так обычно не делают, только с рисунками. Мне просто сейчас пришло в голову, что эти чертовы 3 буквы — тот же рисунок. Их редактировать не надо, менять не надо. Так что, закосим 2 дня.
Виктор не стал соглашаться сразу, но про себя решил, что Лёлик говорит дело, а отдохнуть денек-другой было бы не вредно. Приехав в Варау, они сразу же, не заезжая в гостиницу, рванули на фабрику. Лёлика там встретили как родного, но не сильно любимого. Фабричные сразу же с явной опаской спросили, на какой срок прибыли дорогие гости и много ли предстоит работы. Услышав в ответ, что работы немного, нужно только скопировать дискеты и через 2 дня заново изготовить пробные оттиски, вздохнули с явным облегчением. Лёлик сделал копии на новеньком Макинтоше, потянул Виктора за рукав, и они отправились обратно в Цюрих. В Цюрихе Сысоев никогда по-настоящему не бывал, разве что проездом. Все деловые контакты инфокара сосредотачивались в Берне, Лозанне и Женеве. Виктор успел проголодаться и озирался по сторонам, отыскивая какой-нибудь ресторан. Но Лёлик неумолимо тащил его куда-то параллельно железнодорожным путям.
«Пришли!» — наконец вздохнул он с облегчением. Перед ними возвышались 3 4-этажных панельных дома с ржавыми потеками на фасадах. Земля вокруг домов была перерыта и усеяна кучами мусора. На ублюдочных балкончиках сушилось разноцветное белье. Стены домов украшали сделанные из аэрозольных баллончиков картины и надписи. Многие из них были на русском языке.
«Раки, раки, жареные раки», — прочитал Виктор, прежде чем Лёлик втолкнул его в подъезд дома.
«Среднего из 3. Приходите, девки, к нам, мы живем в бараке».
В подъезде было темно и сыро, пахло мочой и жареной рыбой. Вместо отсутствовавшего нижнего пролета лестницы лежали доски.
«Где мы?» — спросил Виктор.
«У своих», — ответил Лёлик, подталкивая его вверх по доскам. «У меня здесь друзья живут, художники. Давай-давай, двигай, нам на 3-й этаж».
Дверь квартиры на 3-м этаже была залеплена картоном с копией картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». Правда, вместо симпатичных бурых мишек этот лес населяли грудастые нимфы в разных стадиях раздетости.
«Видишь?» — Лёлик ткнул пальцем в одну из нимф, которая сидела на поваленном дереве и поправляла чулок.
«Это Милка. Профессиональное имя Мишель. Живет этажом выше. Заходи».
Дверь в квартиру, видимо, не запиралась никогда. Из всяческого хлама, которым была завалена прихожая, выглядывали 2 раздолбанных велосипеда. Над ними висел портрет Ленина. Вождь мирового пролетариата был изображен в феске и с мушкетерскими усами. Откуда-то, вроде бы из ванной, гремела музыка. В большой комнате, окна которой были заклеены газетами, стоял сильно поцарапанный белый металлический стол, явно из уличного кафе. На столе валялись банки из-под пива, грязные тарелки, пластмассовые вилки и окурки. Из 3-литровой банки, стоявшей на подоконнике, торчал циклопических размеров кипятильник. Над банкой жужжали мухи. На огромной кровати, у которой одну ножку заменяла стопка растрепанных книг, кто-то, накрывшись с головой, гулко храпел.
«Это не он», — констатировал Лёлик, откинув заляпанные красками покрывало и изучив мужскую голову, покоящуюся на животе храпящей девицы. «Пошли дальше». Их остановил пронзительный визг, и на шее у Лёлика повисла вылетевшая из ванной мокрая девушка.
«Лёлик, блин!» — верещала она, болтая в воздухе ногами и осыпая Лёлика звонкими поцелуями. «Ты где, блин, был? Я тут засохла без тебя. Ты как вообще? Ты где вообще?»
Лёлик обхватил нимфу, покрутил как на карусели и поставил на пол.
«Здорово, Маруся», — сказал он. «Я в Москву летал, вот вернулся. С приятелем. Познакомься».
Маруся, немало не смущаясь отсутствием одежды, повернулась к Виктору, протянула ему руку, сказала «Диана» и даже изобразила что-то вроде Книксона.